Начинаем концерт из произведений Антон Павловича Чехова. Выступает артист Московского театра «Современник» Владимир Заманский, получивший первую премию. Рассказ «Панихида».
В церкви Адигидриевской Божьей Матери, что в селе Верхних Запрудах, обедня только что кончилась. Народ задвигался и валит из церкви. Не двигается один только лавошник Андрей Андреевич, верхнезапрудский интеллигент и старожил. Он облокотился о перила правого клироса и ждет. Его бритое, жирное и бугристое от когда-то бывших прыщей лицо на сей раз выражает два противоположных чувства. Смирение перед неисповедимыми судьбами и тупое, безграничное высокомерие перед проходящими мимо чуйками и пестрыми платками. По случаю воскресного дня он одет франтом. На нем суконное пальто с желтыми костяными пуговицами, синие брюки на выпуск и солидные калоши. Те самые громадные неуклюжие калоши, которые бывают на ногах только у людей рассудительных, положительных и религиозно убежденных. Его ленивые, заплывшие глаза обращены на иконостас. Он видит перед собой давно уже знакомые лики святых, сторожа Матвея, надувающего щеки и тушащего свечи, потемневшие ставники, потертый ковер, дичка Лопухова, стремительно выбегающего из алтаря и несущего к титору просвору. Все это видано и перевидано, как свои пять пальцев. Впрочем, несколько странно и необыденно только одно. У северных дверей стоит отец Григорий, еще не снимавший облачение, и сердито мигает своими густыми бровями. «Кому это он мигает, дай бог ему здоровье», — думает лавошник. А, и пальцем закивал, и ногой топнул. Скажи на милость, что за оказия, мать-царица? Андрей Андреевич оглядывается и видит совсем уже опустевшую церковь. У двери столпилось человек 10, да и те стоят спиной к алтарю. «Иди же, когда зовут!» — слышит он сердитый голос отца Григория. «Тебя зову!» Лавошник глядит на красное, разгневанное лицо отца Григория, и тут только соображает, что миганье бровей и кивание пальца могут относиться и к нему. Он вздрагивает, отделяется от клироса и нерешительно, гремя своими солидными калошами, направляется к алтарю. «Андрей Андреевич, это ты подавал на проскомидию за упокой Марии?» — спрашивает батюшка, сердито вскидывая глазами на его жирное вспотевшее лицо.
«Точно так».
«Так стало быть, ты это подавал? Ты?» — и батюшка сердито тычет в глаза ему записочку. А на этой записочке, поданной на проскомидию вместе с просворой, крупными, словно шатающимися буквами написано: «За упокой рабы Божьей блудницы Марии».
«Точно так, ясно писал», — отвечает лавошник.
«Как же ты смел написать это?» — шепчет отец Григорий, и в сиплом шепоте его слышится гнев и испуг.
Андрей Андреевич тупо глядит на него, недоумевает и сам пугается. Отродясь еще, отец Григорий не разговаривал таким тоном с верхнезапрудскими интеллигентами.
Оба минуту молчат и засматривают друг другу в глаза. Удивление лавошника так велико, что жирное лицо его расползается во все стороны, как пролитое тесто. «Как ты смел», — повторяет батюшка.
«Кого?» — недоумевает Андрей Андреевич. «Ты не понимаешь», — всплескивает руками отец Григорий. «Что же у тебя на плечах, голова или какой-то другой предмет?
Подаешь записку к жертвеннику, а пишешь на ней слово, какое даже на улице произносить непристойно. Ну что, глаза пучишь? Нечто не понимаешь, какой смысл имеет это слово?»
«Это вы касательно блудницы?» — бормочет лавошник. «Но ведь Господь простил блудницу. Место ей уготовал, да и жития преподобной Марии Египетской Видать, в каких смыслах это самое слово. Лавочник хочет прибавить в свое оправдание еще какой-то аргумент, но путается и утирает губы рукавом. Вот как ты понимаешь, всплескивает руками отец Григорий. Но ведь Господь простил, понимаешь, простил, а ты осуждаешь, поносишь. Непристойным словом обзываешь, да еще кого, усопшую дочь родную. Не только из священного, но даже из светского писания такого греха не вычитаешь. Повторяю тебе, Андрей, мудрствовать не нужно. Коли дал тебе Господь испытующий разум, и ты не можешь управлять им, то лучше не вникай, не вникай и молчи.
Наложить бы на тебя епитимию, басит из глубины алтаря диакон, так перестал бы умствовать. Твоя дочь известная артистка была, про ее кончину даже в газетах печатали. Философ. Ну, конечно, действительно, бормочет лавочник, слово неподходящее. Но ведь я же не для осуждения, отец Григорий, хотел, чтобы по-божественному, чтобы вам видней было, за кого молить. Пишут же в поминальницах слова разные, вроде там младенца Иоанна, утопленница Пелагея, Егора воина убиенного, Павла и прочие разные. Так и я желал неразумно, Андрей. Бог тебя простит, но в другой раз остерегись. Положи 10 поклонов и ступай. Слушаюсь, говорит лавочник, радуясь, что нотация уже кончилась, и опять придавая своему лицу выражение важности и степенства. 10 поклонов, очень хорошо, с понимаем. А теперь дозвольте, отец Григорий, к вам с просьбой, потому как я все-таки отец ей, а она мне какая ни на есть все-таки дочь, то я того, извините, хотел просить вас сегодня отслужить панихиду, и вас дозвольте просить, отец диакон. Вот это хорошо, говорит отец Григорий, разоблачаю, за это хвалю, можно одобрить. Ну, ступай, мы сейчас выйдем. Андрей Андреевич солидно шагает от алтаря, и красный с торжественно-панихидным выражением лица становится посреди церкви. Сторож Матвей ставит около него столик с каливом, и немного погодя панихида начинается. В церкви тишина, слышен только металлический звук кадила да протяжные пения. Около Андрея Андреевича стоят сторож Матвей, повитуха Макарьевна и ее сынишка, сухорукая Митька. Больше никого нет. Дьячок поет плохо. Глухим, неприятным басом. Но слова и напев так печальны, что лавочник мало-помалу теряет выражение степенства и погружается в грусть. Вспоминает он свою маршрутку. Он помнит, что она родилась у него, когда он еще служил лакеем у верхнезапрудских господ. За лакейской суетой он и не замечал, как росла его девочка. Тот длинный период, когда она формировалась в грациозное создание с белокурой головкой и большими, как копейки, задумчивыми глазами, прошел для него незамеченным. Воспитывалась она, как и вообще все дети фаворитов лакеев, в белом теле, около барышень. Господа от нечего делать научили ее читать, писать, танцевать. Он же в ее воспитание не вмешивался. Изредка разве, сойдя с ней где-нибудь около ворот или на площадке лестницы, он вспоминал, что она его дочь, и начинал, насколько хватало досуга, учить ее молитвам и священной истории. О, и тогда еще он слыл знатоком уставов и святого писания. Девочка, как ни хмуро и не солидно было лицо отца, охотно слушала его. Молитвы повторяла за ним она, зевая. Но зато когда он, заикаясь и стараясь выражаться по фигуристе, начинал ей рассказывать истории, она вся превращалась в слух. Чечевица Исава, казнь Содома и бедствие маленького мальчика Иосифа заставляли ее бледнеть и широко раскрывать голубые глаза. Затем, когда он бросил лакейство и на скопленные деньги открыл в селе лавочку, маршрутка уехала с господами в Москву. За 3 года до своей смерти она приехала к отцу.
Он едва узнал ее. Это была молодая, стройная женщина с манерами барыни и одетая по-господски. Говорила она по-умному, словно по книге. Курила табак, спала до полудня. Когда Андрей Андреевич спросил ее, чем она занимается, она, смело глядя ему прямо в глаза, объявила: «Я актриса». Такая откровенность показалась бывшему лакею верхом цинизма. Машутка начала было хвастать своими успехами и актерским житьем, но, видя, что отец только багровеет, да разводит руками, умолкла. И так, молча, не глядя друг на друга, они прожили недели две до самого отъезда. Перед отъездом она упросила отца погулять с ней по берегу. Как ни жутко ему было среди бела дня на глазах всего честного народа гулять с дочкой-актрисой, но он уступил ее просьбам. «Какие у вас чудные места!» — восхищалась она, гуляя. «Что за овраги и болота! Боже, как хороша моя родина!» И она заплакала. «Эти места только место занимают», — думал Андрей Андреевич, тупо глядя на овраги и не понимая восторгов дочери. «От них корысти, как от козла молока». А она плакала, плакала и дышала всей грудью, точно чувствовала, что ей недолго еще осталось дышать. Андрей Андреевич встряхивает головой, как укушенная лошадь, и, чтобы заглушить тяжелые воспоминания, начинает быстро креститься. «Помяни, Господи», — бормочет он, — «усопшую рабу твою, блудницу Марию, и прости ей вольное и невольное». Непристойное слово опять срывается с его языка, но он не замечает этого. Того, что прочно засело в сознании, знать не только наставлениями отца Григория, но и гвоздем не выковыришь. Повитуха Макарьевна вздыхает и что-то шепчет, втягивая в себя воздух. Сухорукий Митька задумался. «Иде же несть болезнь и печали его вздыхание». Гудит дьячок, прикрывая рукой правую щеку. Из кадила струится синеватый дымок и купается в широком косом луче, пересекающем мрачную, безжизненную пустоту церкви. И, кажется, вместе с дымом носится в луче душа самой усопшей. Струйки дыма, похожие на кудри ребенка, кружатся, несутся вверх к окну и словно сторонятся уныния и скорби, которыми полна эта бедная душа.